Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас потрясающая тема. Я думаю, что она уже давно так или иначе волнует каждого из нас. Независимо от возраста и от того, чем вы занимаетесь и где вы проживаете. И гость у нас очень интересный. Международный бизнес-тренер, руководитель Института конфликтологии, преподаватель, создатель системы экстремальной конфликтологии. Звучит страшно. Многолетний опыт работы бизнес-тренером в Бауманском институте, в нашем просто великом образовательном учреждении. Андрей Николаевич Пекшев сегодня у нас в гостях.
Очень приятно. Здравствуйте.
У меня такое впечатление, что вы, что называется, боец невидимого фронта.
Да.
Это так. Правильно
да,
я поняла?
Да, да. Я боец невидимого фронта.
Это правда.
И как боец невидимого фронта я хочу сразу поздравить аудиторию, что мы не заметили, а ученые совершили научно-техническую революцию. Эта научно-техническая революция уже идет лет 5 как. И это революция в робототехнике, это революция в искусственном интеллекте, и она уже произошла.
Если я не ошибаюсь, вы меня поправьте. Угу. На форуме в Питере президент России привлек особое внимание к теме искусственного интеллекта, да?
Да. Владимир Владимирович не первый раз уже говорит, что кто владеет технологиями искусственного интеллекта, тот владеет миром. Он сказал, что это архиважная задача для любого государства. Правда, потом добавил, что, вероятно, шутя, это может быть последним изобретением человечества. Многие так говорят.
То, что вы изобретете, уничтожит человечество?
Есть такие варианты. Сначала мы изобретаем искусственный интеллект себе в помощь, искусственный интеллект думает вместе с нами, а потом может так случиться, что искусственный интеллект будет думать вместо нас.
Угу. И это будет лучше?
Ох, не знаю.
Давайте по порядку.
Да, давайте.
Вы лично когда начали этим заниматься?
Знаете, несколько лет назад меня совершенно случайным образом, встречаясь с теми людьми, которые разрабатывают программы, которые используются потом для искусственного интеллекта, разрабатывают нейронные сети, а также с заказчиками, кто эти программы заказывают, мне заинтересовал, как конфликтолога, вот, а кто эти люди, делающие вот такую революцию? Вот что от них ждать? Может быть, эти люди с проблемами, и у них в руках мощное оружие, можно же так воспринимать, и их проблемы могут стать рано или поздно проблемами всего человечества. Мне стало интересно с этими людьми общаться. Первое, что меня удивило, многие из них транслируют неуважение, что ли, к человеку, как вершине, что ли, революции, да, к его мышлению, неуважение к его мозгу. Мне показалось это странным. Потом я все-таки путем размышлений, разговоров с экспертами пришел к выводу, что да, это есть. И даже если мы берем такой ракурс мой, как бизнес-тренер, практически сразу подумал, если действительно обращаться напрямую к мозгу, а не учитывать личность человека. Вот общаться с мозгом, а не с личностью. А вдруг будет лучше коммуникация? Я могу сказать, что да.
Это же придумывает человек.
Да, придумывает человек.
И он придумывает лучше, чем он есть.
Да.
Чем он есть. Вот так.
Да. Я бы даже сказал, что сбывается вековая мечта человечества. Человечество хочет переложить вот свои какие-то проблемы. Вот оно хочет бездельничать, в общем.
Ну да, об этом я подумаю завтра.
Да, да, но оно хочет переложить на кого-то, кто бы сделал вот это. Причем это давно. В 17 веке есть известный трактат, там в названии что-то про Соломона. Там в одной главе описывается создание голема, да, это вот искусственного человека, который должен вот что-то сделать для своего хозяина, а потом рассыпаться в прах. Есть множество определений искусственного интеллекта. Искусственный интеллект определяется как программно-аппаратный комплекс, да, там через программы, еще какие-то вещи. Но я бы сказал, что мы создаем, те ученые, которые занимаются этим, мы создаем суперэксперта, который будет суперэкспертом, потому что, ну, хотя бы по простой причине. Смотрите, средний человек логически мыслит в день где-то 5-7 минут. А машина всегда. У нее есть цель, и она выбирает наиболее короткие, наиболее быстрые пути решения. Почему я говорю про революцию? Вот когда была Великая Октябрьская социалистическая революция, у нас потом было марксистско-ленинское обоснование, да, там выходили тома, которые обосновывали верность, правильность учения. А сейчас искусственный интеллект есть и самообучающиеся нейронные сети, и уже существует объектно-ориентированная онтология, то есть это учение о сущем, да, там, о едином, о многом, о первопричине, да, вот скажем так. И есть такие люди, например, представитель, вот Харман, фамилия. Если человек субъект, да, а со времен Декарта, ну, вот только вы же сказали, я мыслю, существую, да, мы все меряем через субъекта, да. Так вот, эта онтология уже говорит, опираясь на там Парменида, на Хайдеггера, она говорит, что есть такой мир, есть такая возможность, когда объекты, объект, в данном случае искусственный интеллект, они существуют не только по отношению к субъекту, а сами по себе. И более того, у них есть внутренний мир. Понимаете? Уже философия...
Вот у них.
Да. С точки зрения философии это уже не противоречиво. Когда профессор Черниговская, вот она известный ученый...
Потрясающая совершенно.
Да, она известный ученый. Она не так давно сказала, что настанет время, а это время, она сказала, ну, там года два, насколько я помню, осталось, когда искусственный интеллект, у него появится возможность ставить собственные цели. И не факт, что эти цели совпадут с человеческими. Вот это интересно.
У меня такой вопрос. Последние годы наш взгляд обращен к Китаю. Вот скажите мне, что такое китайская система социального кредита?
Это как раз возможность управлять поведением человека. Вообще с Китаем надо дружить вот именно по этой причине, потому что он ставит гигантский совершенно социальный эксперимент. С использованием искусственного интеллекта пытаются контролировать поведение людей. И более того, в крупных городах уже всем раздают так называемые баллы. Если ты, ну, условно говоря, спас щенка, перевел старушку через улицу, вовремя выплатил кредит, если ты не сидишь долго в социальных сетях, если ты общаешься там хорошо с соседями, вовремя ложишься спать, и так далее, у тебя повышается твой рейтинг.
А каким образом это известно?
Каждый китаец уже знает.
Что за ним смотрят?
Что за ним смотрят? В 2022 году эта программа будет действовать на территории всего Китая. Это система кнута и пряника. Все-таки это конфуцианство. Это вот идет оттуда. Каждый китаец должен знать свои права и обязанности, уважать общину, руководство, там, начальство. И руководство Китая, оно вообще говорит, что мы должны создать такие условия, чтобы китаец не смог выйти из доверия. Кредит доверия определяют искусственный интеллект и его члены семьи, просто прохожие. Если он совершает что-то, что выходит за рамки, то китаец должен об этом сообщить. И его кредит доверия снижается. Более того, мне говорили уже люди, которые были в Китае, они звонили на какой-то там китайский номер, и робот говорил в ответ перед соединением, что этот человек, ну, как бы ему не доверяют, имейте в виду.
Неужели это происходит сегодня,
да,
в наше время?
Да. Более того, Китай готов эти технологии распространить дальше. Технологии управления.
А людьми.
Он готов это оборудование бесплатно предоставить. Уже переговоры такие идут в Монголии, Киргизии, Казахстану. Единственное условие, чтобы операторы были китайцы. То есть они готовы свой опыт распространить на весь мир.
А как быть с людьми, физические возможности которых ниже, меньше, чем...
Там прописано все.
Это все есть.
Да, все прописано. Угу. Это непротиворечивая такая программа. Но сразу вспоминается роман, да, 1984, да, там Хаксли.
Это
и его вдохновение, он вдохновлялся Замятиным. Это все оттуда. Но здесь-то цели благие. Здесь еще есть такой момент, этот момент как-то упускается. Общество не может переварить, ну так чисто социологически, больше 5-7% лидеров. Ну потому что если появляется новый лидер, ему нужен ресурс.
Да.
Ну вот представьте, 5% на 1,5 миллиарда китайцев. Это же гигантская сумма лидеров, да, которым нужно предоставить какой-то ресурс. Потому что он, или он захватит этот ресурс. И это на самом деле система отбора и воспитание лидеров, тех, которые нужны руководству Китая. То есть вот так просто стать лидером теперь невозможно. Ты должен соответствовать...
Набрать вот это вот большое количество баллов, да?
Да, да. Более того, там есть еще такой аспект, который может быть интересен странам, где присутствует какая-то как коррупционная составляющая. Китайские чиновники, если их поймают на нарушении вот каких-то правил, там коррупция и все такое прочее, наказание жестче. Да, не только их, а их детей, жен. То есть коррупционеры вообще страдают от этого очень сильно. Есть черные списки коррупционеров. Именно эти черные списки те, которые определил искусственный интеллект.
Программа «Мастера».
Вы знаете, у меня такой вопрос, Андрей Николаевич. Вы руководитель Института конфликтологии. Вот само слово «конфликт» – понятие, термин, ничего хорошего не сулит. Любой конфликт, вернее, мало какой конфликт заканчивается миром. Ваш институт над чем работает? Основная вот задача.
Здесь задача прикладная. Это научно-исследовательская деятельность в сфере конфликтологии. И как раз вот робототехника – это потенциально объект исследований. Я считаю, что есть различные определения конфликта. Удобнее работать с таким, что конфликт – это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, которые возникают в процессе коммуникации. Акцент на том, что это наиболее острый способ разрешения. Веер возможностей раскрывается.
А вот здесь-то как раз даже, я думаю, может помочь искусственный интеллект. Правда?
Да. Ну вот если мы берем пример Китая, если, то без сомнения, это вот чисто психологический стимул, реакция, политика кнута и пряника. Да? То есть это формирование правильных моделей поведения, бесконфликтное общество.
Вот еще у меня такой вопрос. Робототехника. Перед началом нашей записи вы сказали о том, что здесь у нас большие успехи. Это так?
Да. Есть такая компания, я думаю, что она уже мировая и входит в тройку лидеров когнитивной технологии. И, насколько я знаю, там есть ученый Постников, создал вещи, связанные с самообучающимися нейронными сетями. Нейронные сети глубокого обучения. Что это значит? Если вот есть человеческое мышление, а нейронная сеть можно воспринимать как, ну, скорость обработки информации увеличивается. А он создал нечто, ну, это на дилетантском уровне, что не просто увеличивает, а ускоряет. Он создал ускоритель. То есть это нейронные сети, которые в машине, они самообучаются. Они обучаются не на логическом уровне, а уже на ассоциативном. И здесь заслуга вот ученых Российской Федерации.
И сам Постников проживает в России.
Да, да, да. Компания работает над машинным видением. Да, вот беспилотные автомобили, беспилотные летательные аппараты. Вот здесь большие очень успехи.
А в медицине?
Вообще, по большому счету, когда говоришь, ну, в идеале, развитие искусственного интеллекта, оно как-то даже связано с бессмертием. Представляете, вот даже так. Можно финансировать те вещи, да, которые максимально продлевают, скажем так, качество жизни человека.
И это качество жизни,
да, качество...
а бессмертие.
Ученые, многие считают, что они атеисты все-таки. Что мозг, если мы найдем способ сохранить, переписывать информацию из человеческого мозга, то мы можем стать в этом смысле бессмертными.
А что же будет с планетой?
Цивилизация людей исчезнет. Есть такие версии.
Но если говорить о медицине, что вы хотите сказать, что мы доживем до той поры, когда оперировать будет робот?
Да. Скорее всего, это будет наиболее успешной операцией. Да.
Без человека?
Да, без человека. Робот – это суперэксперт. Он выбирает, он оценивает там тысячи возможностей, он выбирает самую оптимальную. То есть человеческий фактор в данном случае может навредить.
И профессия врача как такового исчезнет?
Ну, это будет врач с IT какой-то подготовкой. Когда мы говорим о враче, мы все-таки думаем, не навреди. Оператор, программист, там заказчик, система искусственного интеллекта, вот кто эти люди? Если они напишут правильную программу, то он не навреди. Как контролировать этих людей? Как контролировать эти компании? Это вопрос безопасности государства. Пока этих структур не сильно много в разных странах. И, конечно, нужен пристальный взгляд на их деятельность, потому что не хотелось бы повторять инженера Гарина все его проблемы с гиперболоидом.
Это даже уже не да. его были проблемы.
Да, это были уже
Понимаете?
Проблемы. Да, здесь вопросы такие. И еще есть момент такой. Люди часто думают, что есть некие законы робототехники. Угу. Да? Ну, например, который еще Айзек Азимов. Там,
например... Ну, я тоже сейчас о нем
да,
думаю.
Да, да, да.
Да.
Вот, у него такая вещь, там, хоровод. И он прописал, что робот не может причинить вред человеку, я напомню, да, или допустить своим бездействием, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму закону. Ну, то есть люди думают, что есть некие там этические нормы, что ли, для роботов. Но я боюсь, что это не так. Я думаю, что есть такое понятие, как маркетинг, и маркетинг снимает вообще эти этические нормы. Предположим, беспилотный автомобиль, он всегда спасает своего пассажира. Потому что иначе этот автомобиль не продашь, если там будут какие-то ограничения. Более того, ну, нет законодательства. И вот ученые, которые в сфере робототехники, они говорят, что очень трудно. Нейронные сети, они самообучающиеся, саморазвивающиеся. И мы можем... Законодательство и вообще контроль должен быть не просто активным, а проактивным. То есть вот мы думаем о том, что было, а они уже ушли вперед. Понимаете, как здесь? Вот это вообще вещи.
Если, они опережают.
Да, если эта машина попала в аварию, да, то кто должен платить? Там страховая компания или кто? И сейчас по дорогам нашей страны тестируется несколько беспилотных автомобилей.
Да.
Там, в Набережных Челнах, по-моему, в Яш-Карале, в Казани
и в Москве.
Я, по-моему, даже видела. Обратите
ужас.
Внимание, если такая машина попадает в аварию, иногда со смертельным исходом даже, как быстро эта новость уходит из топов вот, новостных агрегаторов. Она вообще исчезает. То есть не хотят, чтобы искусственный интеллект вызывал раздражение.
Ну да, и страх.
Да.
Просто страх.
А в Японии вообще есть такая концепция, что ли, добрые роботы. У них роботы изначально добрые, вызывающие только положительные эмоции.
А вы за каких роботов?
Я все-таки за контроль. Должны быть какие-то точки контроля, заранее прописанные. Заранее прописаны. Очень трудно их установить, потому что гражданские технологии, они смыкаются с военными технологиями.
Вот да. Мы с вами подошли к страшному вопросу.
К страшному вопросу.
Как быть здесь?
С этой точки зрения катастрофа неминуема, конечно. Потому что, ну, если раньше летел самолет, он там бомбил, там сидел летчик. Потом летчика заменили на беспилотного. Потом самолет все-таки крупная система, там летят дроны или какие-то радиоуправляемые ракеты. Сбивают их, они меняются целями. Да? Ну, вот, то есть это идет общение уже этих систем искусственного интеллекта, там киберфизических систем, более научное название. Но всегда есть оператор. Этот оператор может сидеть, условно говоря, в Пекине, в Пентагоне или в Москве. Но военные технологии, они замешаны на том, что мы все время, чтобы в гонке вооружений выиграть, должны давать все больше степеней свободы искусственному интеллекту. И в конце концов заменит этого и оператора, потому что у него есть человеческий фактор. Он может отвлечься, он может что-то не заметить. Да? И мы отдадим вот войну введение искусственного интеллекта, потому что иначе выхода нет. Вот, и здесь опасно. В этом смысле катастрофа, она, конечно, неминуема, если государства не договорятся. Да, вот здесь момент очень тонкий.
Еще у меня такой вопрос. Ну, вы хотите сказать, что вы придумаете нам нового Моцарта?
Нового Моцарта, вероятно, придумать трудно. Однако...
Но вы не сказали, что невозможно.
Да. Понимаете, никто не ставил задачу создать гениальный искусственный интеллект. Пока ставят задачу создать эксперта в какой-либо сфере. Понимаете, никто пока не прописывал, не изучал гениальность.
Но вы пока не трогаете искусство.
Искусственный интеллект уже потрогал искусство.
Добрались.
По-моему, еще месяц не прошел, как на крупнейшем аукционе, ну, типа Сотбис, картина, написанная искусственным интеллектом, вот можно так сказать, она была продана за 2 миллиона долларов. Люди сами себя, они как бы высекают.
Да, да, да.
Вот, некоторые говорят, что это мазня там. Ну, смотрите, маркетинг, реклама, первая картина. на аукционе, и написано искусственным интеллектом. Вот 2 миллиона. Обычные художники там молодые, ну, за сколько можно продать? Ну, не знаю, 10, 20, 30 тысяч долларов. А тут вот сразу. То есть люди и здесь уступают пальму первенства вообще запросто.
Получается, что мы сами сдаемся.
Да, я боюсь, что так. И вот где эта точка контроля, где находится та грань, за которой люди просто вот исчезнут как цивилизация, да? Это очень трудно сейчас установить, потому что, а кто это знает? Может быть, стоит искусственный интеллект привлечь для решения этой задачи? Я не знаю.
Видите, получается круг. Вот мы с вами собачники. А как быть с этими нашими любимыми? Что с ними будет?
Помните, как управдон друг человека? Я боюсь, что искусственный интеллект...
Думаете, да?
Да, может быть. А вот, насколько я знаю, в Европе они сейчас выделяют миллионы долларов, там, миллионы евро, на то, чтобы создать программы, там, робототехнические всякие вещи, чтобы улучшить качество людей, которые инвалиды. То есть, это серьезная социальная программа, там, Германии, там, Австрии, там, Чехии, Италии.
Плюс этого.
Это плюс большой. Более того, по-моему, в Америке с 2014 года есть такой виртуальный медицинский ассистент. Некоторые люди, общаясь с ним, даже не понимают, что это искусственный интеллект. Они думают, что общаются с доктором. Да? То есть звонят и им дают профессиональные советы. То есть это, в принципе, вещь благая. Тактически задачи и стратегически, да, они очень вот светлые, такие хорошие задачи. Но в чьих
вот
руках?
О каких руках может идти речь, когда в перспективе уже и человека не будет?
Постепенно, да.
Вы понимаете?
Да.
Тогда как? Они сами себя будут дальше уже продвигать. Какой ужас.
Да. Некоторые ученые советуют, по-моему, Стивен Хокинг, если я правильно сказал, он вообще советовал заняться внешними вещами, колонизацией Марса, там, других галактик, потому что здесь уже он не видел, что человечество, их много людей, и у него здесь задачи решены, когда искусственный интеллект появится, все-таки, ну, куда возвращаться? Знаете, по идее, мы возвращаемся в цифровой рай такой.
В рай.
А что делает человек в раю? Ну, вот что Адам с Евой делали в раю, да? И у них не было никаких проблем там. Может быть, они занимались любовью
в раю. Ну, может быть, потому что они были вдвоем.
Да.
А нас очень много.
Но вот в Гугле недавно была такая, что ли, конференция внутреннее совещание. Они предполагают, что с развитием искусственного интеллекта 80% людей уйдет в интернет-игры, в интернет-такое общение, в киберспорт. Так называемый. 20% да. И поэтому нужно вкладываться в развитие вот этих сервисов. 80% людей рано или поздно они уйдут в виртуальный мир. Да. Сейчас есть такой психологический термин, он сейчас даже есть. Это не приговор, а просто называется информационная псевдодебильность. Такое даже вот не заболевание, но психологи знают, о чем это. Предполагается, что все-таки 80%.
Вы знаете, вы когда вошли в студию, я обратила внимание на ваш галстук. Он просто потрясающий, но там книги.
Да.
И когда я вас спросила об этом, вы сказали, это, наверное, единственное, что может как-то спасти человека.
Я хочу в качестве соответчика, что ли, взять Ролана Антоновича Быкова. Когда-то мне удалось с ним достаточно долго общаться, и он читал из своего дневника какие-то вещи, и он считал, что... Ну, это было давно, да? Он считал, что человека может спасти вот некое пространство культуры, которое сформировано, может быть, для избранных. И если ты в этом пространстве, то вот все такие вот невзгоды мира, они нипочем. Поэтому вот на моем галстуке действительно книги, там библиотека целая. Может быть, вот выход, спасение вот в это пространство, из интернет-пространства, да, из киберпространства вот туда.
И совсем не игры.
И совсем не игры.
Они, живые книги. Спасибо вам огромное. Это был Андрей Николаевич Пекшев, человек, который думает о нашем завтра. Всего доброго, я надеюсь, до встречи.
Спасибо.
Прощаемся ровно на одну недельку. Давайте подумаем, что нас ждет.
Вы слушаете программу «Мастера».